Добрый день, уважаемые коллеги! И сегодня мы продолжаем тему острой кишечной инфекции у детей. Действительно, тема актуальная в любой сезон, и летний, и зимний, и осенний-весенний. И мы поговорим о терапии. В нашем клиническом отделе инфекционной патологии под руководством Александра Васильевича Горелова много лет ведутся работы по разработки диагностических алгоритмов по подбору терапии, клинические исследования. И, конечно, данные, которые я сегодня буду приводить, это данные нашего клинического отдела и данные международные. Итак, вопросы о терапии. Они действительно базируются на трех больших китах. Кишечную инфекцию, острый гастроэнтерит, еще раз повторюсь, с поганами на так называют у нас кишечную инфекцию, других у нас за рубежом особо и не знают. Три большие кита. Первый – это питание. Как ребенку питаться или взрослому человеку в остром состоянии. Второй момент – это, безусловно, патогенетическая терапия, регидратационная и уже медикаментозная терапия. Сюда будет входить симптоматическая этиотропная схема, я сегодня покажу. Диетотерапия, да, конечно, стоит во главе. И мы помним с вами, что исторически когда-то, да, и пили рисовый отвар, и ничего не ешь, и водно-чайные паузы. Вопрос, нужно ли это сегодня? Действительно, вопрос достаточно большой. На сегодняшний день как поменялись два других кита, кроме диетотерапии, уровень доказательности, который на сегодняшний день это уровень доказательности А, один из самых высоких. Регидратацию сейчас мы отдаем предпочтение растворам со сниженной осмолярностью. Это важно, особенно в детской практике. Медикаментозная терапия, сорбенты. Вопрос здесь – это этиотропная терапия, патогенетическая. Наверное, совместная, потому что действительно это помогает восстановиться слизистой, это помогает им элиминировать возбудителя. И пробиотическая терапия, имеющая тоже совершенно разный уровень доказательности, который менялся, да, в ходе исследований мировых, об этом тоже мы сегодня поговорим. Но если мы говорим о острых кишечных инфекциях и диетотерапии, конечно, нужно понимать вариант диареи. Все-таки это инвазивная или водянистая диарея? Для водянистой диареи патогенез ее – это формирование в основном лактазной недостаточности. Действительно, повреждение энтероцитов, опекальной поверхности щеточной каймы и вызывает нарушение фермента, который расщепляет лактозу сахар и накопление лактозы в процвете кишечника, осмотически активный сахар тянет на себя воду, возникает осмотическая диарея. Более того, естественно, повышенное содержание сахара будет способствовать активизации определенных условно-патогенных микроорганизмов и будет возникать целый ряд симптомов. Водянистая диарея, да, безусловно, метеоризм, безусловно, дисбиоз. Вот если кому-нибудь в голову придет анализ кал на дисбактериоз посмотреть, стафилококки найдете, они прекрасно сахар ферментируют. Кстати говоря, это и маленьких детей касается. Не нужно искать черную кошку в темной комнате и выводить стафилококк с ауреус, да, у ребенка, находящегося на грудной вскармливании, страдающих определенными вариантами ферментопатии. Будьте аккуратны и избегайте полипрагмазии. А механизм один – изменение ферментативного статуса в результате инфекции. Итак, все-таки какие варианты диеты были раньше? На сегодняшний день совершенно однозначное есть мнение о том, что голодные диеты не нужны. Проводилось большое количество исследований, где было показано, что в ходе голодных диет нарушается восстановление желудочно-кишечного тракта, ведь действительно энергетический обмен клеток нарушается, не способствует восстановлению микробиоты, которая повреждена острой ситуацией, не способствует быстрому восстановлению иммунных определенных механизмов, а ведь именно они – основа иммунной системы детей. Именно кишечник, мы все это прекрасно педиатры знаем. Ну и если человек сидит на голодной диете, естественно, такая диарея будет течь достаточно длительно. А что же необходимо для рационального питания? Да, есть определенные ограничения, мы об этом поговорим, но именно на рациональном кормлении вообще зарубежные авторы говорят, что ели до кишечной инфекции, то ешьте и сейчас. Здесь есть определенные моменты, поскольку в ходе вот таких изменений ферментов, конечно, не все продукты будут так же прекрасно усваиваться, как и до начала заболевания. Но, тем не менее, минимальные ограничения доказано приводят к быстрому восстановлению функции кишечника, уменьшают потери массы тела, которые неизбежны при диарее, это естественно, и гораздо более быстро восстанавливается иммунный ответ у детей. То есть на сегодняшний день при кишечных инфекциях у детей нельзя устраивать водно-чайную паузу. Холод, голод и покой – это не про нас, это не про педиатрию. кефир. Особенно вот меня убивает, когда молодые мамы говорят, кефир – это хорошо, если даже ребенок не получал, но случился понос где-нибудь на Кипре, давайте кефир мы там заквасим и дадим. Ну, это удивительная история. Ни в коем случае кефир, в том числе детским, детям первого года жизни мы не назначаем в кишечную инфекцию, это перегруз белком. Козье, коровье молоко, тем более разведенное, естественно, при кишечной инфекции мы не даем. Тем более, что и лактозы в нем будет предостаточно, это только усилит ферментативную недостаточность и, соответственно, диарею. Что же нам необходимо сделать? На какие вопросы ответить? Я говорила в предыдущем сообщении, что основа подбора терапии и диетотерапии – это, конечно же, тяжесть течения заболевания. Итак, если у нас легкая степень тяжести течения заболевания, то мы можем уменьшить объем кормления не более 3 дней, да, и не более чем где-то на 1/5, и увеличить при этом красность кормления. То есть кормить чаще и поменьше, в общем-то, логично, ферменты успеют восстановиться. Средне-тяжелое, да, здесь уже идет определенное изменение, и при тяжелой, соответственно, нам уже необходимо задуматься о том, что может быть нагрузку белком снять. Прикорм. Прикорм наши зарубежные коллеги не отменяют вовсе. Оставляют, как было. Мы обычно говорим о том, что, например, такие моменты, как соки и фрукты, мы немножечко ограничиваем, хотя бы на 1-3 дня. Но каши оставляем. Можно оставить овощи термически обработанные, если они у ребенка введены. Вот основное четко, новых продуктов в кишечную инфекцию мы не вводим. Да? И здесь лучше оставаться на той диете, на которой ребенку было хорошо до начала заболевания. Может быть, исключив немножко соки, фрукты. И если ребенок более старшего возраста, аккуратно относиться к молоку цельному, как грудному, так и коровьему, если оно уже введено. В нашем отделе Антонины Александровны Плоскиревой разработана ступенчатая схема диетотерапии при острых кишечных инфекциях, великолепно работающая на протяжении многих лет. И, конечно, мы, в общем-то, я ее с большим удовольствием представляю, это ее большая работа, которая в том числе и докторскую диссертацию легла. Итак, в зависимости от того, какая тяжесть кишечной инфекции, мы назначаем тот или иной продукт питания, особенно если ребенок был на искусственном вскармливании. Если он был на грудном вскармливании, то мы его не трогаем, оставляем так, как оно было. В легких формах хорошо придерживаться смесей с пробиотиками, да, и смеси функционального питания, это смеси комфорт. Например, если это уже средняя тяжесть, то здесь низколактозная, кисломолочные, которые по сути являются низколактозными, но помним, что соотношение у нас будет, да, кисломолочных будет всегда меньше, чем пресных смесей. И если это тяжелая форма или ребенок изначально с атопией, тогда уже смеси на основе гидролизатов белка, да, это действительно смеси уже и даже вплоть до смеси на основе аминокислот. Естественно, когда мы только начинаем рекомендовать родителям, какую смесь выбрать, вот на мой взгляд, я своим пациентам всегда рекомендую придерживаться те смеси, которых длинная линейка продуктов, то есть есть и функциональное питание, есть и низколактозные смеси, и есть смеси лечебные с высоким гидролизом белков, с полным или неполным и аминокислотные смеси. Мы прекрасно знаем, да, что это продукты компании Nutrition и продукты компании Nestlé. Да, поэтому в данном случае, конечно, проще перейти с одного продукта на другой, потому что важный момент, что в острой ситуации мы стараемся не менять производителя смеси, если ребенок был на искусственном вскармливании, да, а поменять только ее состав, чтобы и белок, и основные компоненты остались прежними. Это важно. Стрессовая ситуация ребенку не нужна. Ну, а если подводить уже схемы и таблицы, как просили некоторые коллеги, принципы терапии водянистых диарей. Здесь будут та же самая ступенчатая диетотерапия, о которой я только что сказала, и тиотропная терапия. Антибактериальные препараты не показаны, нитрофуроксиазид в данном случае не показан. Есть исследования о препаратах с противовирусной активностью. Здесь были препараты интерферонов ректальных, рекомбинантных, исследовались препараты релиз активных антител, препарат умифенавир. Вот это то, что было исследовалось в нашем отделе в частности. противовирусная активность. Патогенетическая терапия – это основа. Это сорбенты, которые обладают цитомукопротективным действием, то есть восстанавливают, соответственно, слизистую диоктаэдрический смектит на первом месте во всем мире. Оральная регидратация, да, безусловно, в зависимости от степени, но это тема отдельной лекции. Из нового – это желательно тонат, тоже показаны в наших исследованиях, причем в том числе и на животных моделях Антонины Александровны Плоскиревой, что действительно применение желатинотоната в острой фазе заболевания способствует быстрому восстановлению слизистой и восстановлению иммунного статуса. Коррекция микробиоциноза, про пробиотика два слова еще скажу. Иммунотерапия. Иммуноглобулины для энтерального выведения, тоже известные нам препараты КИП, комплексные иммунные препараты. В период реконвалесценции они, конечно, не всегда нужны. Метаболическая терапия, если есть определенная степень эксикоза. И в остром периоде, вот важный момент, в остром периоде симптоматическая терапия, жаропонижающая и, может быть, однократно противорвотная, но если ребенок осмотрен, да, уже врачом-педиатром, и исключены разные другие истории, включая нейроинфекцию, да, тут эти назначения по телефону иногда чреваты. А вот ферментативные препараты в острый период мы не назначаем, потому что известно, да, что они, опять-таки, нарушают функцию поджелудочной железы в будущем и способствуют ненужной стимуляции желчеотделения именно в острый период. А вот когда вы диету начнете расширять, когда прикорм начнете, который ограничивали, вводить, объем вернете кормления, ферментативные препараты здесь будут на первом месте, да, конечно, микрокапсулированные по, соответственно, определенной дозировки на килограмм массы тела. Ну, а если возвращаться к пробиотикам и международным рекомендациям, то у нас раньше было три игрока в зоне острых кишечных инфекций. Lactobacillus reuteri, Lactobacillus LGG, да, и Saccharomyces boulardii. С 8 года все они имели, считалось, что у них достаточно доказательной базы для рекомендаций в остром периоде. Но уже с 14 года у нас остается только Lactobacillus GG и, соответственно, Saccharomyces boulardii. Это два штамма, которые действительно имеют доказательную базу в плане острых кишечных инфекций. Именно в зарубежном плане Reuteri у нас исключена, но зато она свое место тоже прекрасно занимает в терапии функциональных расстройств, например, у детей первого года жизни. Поэтому в данном случае на сегодняшний день в зарубежном и в мировой практике, и в зарубежной, и в мировой практике важным является штаммовый подход. Какой штамм имеет доказательную базу, тот мы с вами в данный конкретный случай и используем. Принципы терапии инвазивных диарей похожи на принципы терапии водянистых диарей в плане патогенетической терапии, коррекции микробиоциноза, иммунотерапии, метаболической и симптоматической. А вот этиотропная, вот здесь уже есть вопросы. Здесь у нас препараты с противовирусной активностью назначаются только при сочетанных инфекциях вирусно-бактериальных. Антибактериальные терапии по показаниям, о них еще скажу. Но здесь нитрофуроксазид, конечно, нефуроксазид, да, препараты нефуроксазида будут играть главную скрипку, и это мы с вами тоже все прекрасно знаем, как это применяется у детей. 5-7 дней, да, они могут быть назначены, и если есть необходимость, то мы можем переходить на бактериофаги уже в периоде реконвалесценции, например, при сальмонеллезе. А вот наши зарубежные коллеги категорически антибиотики отрицают. Эмпирическое назначение антибиотиков у детей с кишечными инфекциями показано только в тяжелых случаях при высокой температуре и кровянистой слизи. Но это 14 год, а еще с 6 года в нашем отделе были сформированы рекомендации к назначению антибактериальной терапии. Только тяжелые формы инвазивных диарей, только дети с иммунодефицитными состояниями, гемоколит и вторичное бактериальное осложнение. Пожалуйста, цефтриаксон при кишечной инфекции не нужен. Здесь необходимо, да, совершенно другой подход и упор сделать на патогенетическую терапию, чтобы избежать полипрагмазии и помочь организму ребенка восстановить прежде всего иммунную систему после острой кишечной инфекции. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание.